Людмила Макарова. «Космолетчики. Градиент неба». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Отложенный старт. Ред коснулся рукой стекла. Струйки воды по ту сторону извивались прозрачными змейками. Взлохмаченное небо играло тенями облаков, громоздившихся зефирными башнями. Местные светила гонялись по небосклону друг за другом, временами разрывали облачный покров и роняли сверкающие капли на листья гигантских папоротников, розетки тропических цветов и бурые стебли лиан. В южной части материка начинался сезон дождей. Красный Акрон, седой от дождевой дымки и древний, как само время, величественно наплывал на затуманенный горизонт. Бодрый желтый Марон еще только целился в зенит. Планете повезло. Оба ее солнца, кроме порядковых номеров, получили звучные названия, да и саму ее поименовали — Летицией. На вкус капитана Гардена звучало вычурно, но, судя по процветавшему на юге турбизнесу, его мнение можно было в расчет не принимать. С верхних этажей административного здания бунгало, похожие на стеклянные сферы, казались игрушечными и вызывающе сверкали зеркальным напылением среди пальм, папоротников, секвой и каких-то местных деревьев, запасавших воду в роскошных венчиках цветов. Вокруг, обманутые блеском, порхали разноцветные птички, а вся территория отеля походила на упавшую новогоднюю елку, которая в брызгах шампанского и сверкающем конфетти рухнула на праздничный стол, чудом не повалив бокалы и рюмки. В полукруглое окно, больше напоминавшее блистер, распластав кожаные крылья, врезалась местная тварь. Ред инстинктивно отдернул руку. На Летиции с ее пониженной гравитацией летать было несложно. По данным планетарного каталога, до климатической трансформации близ поверхности планеты роились целые тучи крылатых существ. Но из всей местной фауны выжили только высотные охотники, пикирующие за добычей в пенные водопады. Остальные виды постепенно вымирали. Реликт облизал прозрачное препятствие слюнявой присоской и неуклюже соскользнул с блистера. Затрепыхав четырьмя крыльями и оставляя за собой воздушно-капельный вихрь, он ринулся в горы, где скрывался до сезона дождей. Генетическая память упорно подсказывала ему, что когда вода летит с неба, в долинах кишмя кишит еда. Генетическая память отстала от жизни. В плодородных долинах планетарные разведчики первым делом осушили болото и разметили низины под будущие живописные озера. С горной грядой, по крайней мере с той, которая была видна из окна, тоже поработали, хотя официально считалось, что естественный рельеф избежал глубокого терраформирования. Тогда как назвать то, что случилось с горными склонами? Ближайшая гора, у подножия которой раскинулся палаточный лагерь, походила на дикобраза. Каменные иглы сверкали в разрывах туч паутиной смотровых галерей. Между ними торчали мосты над бездной, похожие на прозрачные уключины, а пенные росчерки водопадов, низвергавшихся с хребта, резали склон геометрически правильным рисунком. Морда каменного зверя терялась в тумане, сквозь который проглядывал еще совсем прозрачный диск луны. Ночи здесь в сезон дождей были короткими, но не менее насыщенными, чем дни. В горах, в заповедниках чудовищ, уцелевшая местная фауна устраивала в эту пору брачные игры, а зеваки, прибывшие на них поглазеть, — шумные оргии. Ред настроил видовую шкалу на 30-кратное приближение, чтобы разглядеть парапланы, пестрые зонтики парашютов и элегантные сигары дирижаблей, которые лениво маневрировали в воздушных потоках. Игрушечные поезда прогрызали близлежащие горные хребты, от ровных проплешин посадочных площадок разбегались нити фуникулеров, скалы несли на себе вертикальные отметины скоростных лифтов. В той стороне располагался крылатый рай для экстремалов. Пониженная гравитация и местные красоты, открывавшиеся с высоты птичьего полета, располагали к беспечности и риску. «Скай там по водопадам, с вершины до подножия, рыбалка на озере». Этим предложением Гардена встретили табло парковочной зоны флайеров, где он на самом деле совсем не планировал оказаться. «Капитан Гарден, добрый день. Я Квинс Лаукан. Спасибо, что приняли наше приглашение. Извините, что заставил вас ждать». Ред обернулся. Хлыщеват оказался мистер Квинс для хозяина бизнеса. Скорее всего, управляющий, но с полномочиями. Какой-нибудь старший менеджер. Темные глаза маслянистые, цепкие. Он умело прятал в лучиках морщин, появившихся в результате бесчисленных улыбок клиентам, партнерам и дорогому боссу. «Добрый день, Квинс. Помнится, мы договаривались уладить формальности на стартовой площадке. Возникли небольшие затруднения, господин капитан, которые вынуждают меня исполнять роль вашего гида. Вы не откажетесь у нас немного погостить? Как мне только что сообщили, группа задерживается в горах». «Вот как. А немного — это примерно сколько?» Квинс сделал вид, что сверился с содержимым планшета, который держал в руках. «Около 12 часов», — сказал он таким тоном, словно речь шла о 15-минутной задержке. «Начало сезона дождей у нас нередко сопровождается шквалистым ветром. Вчера в горах объявили штормовое предупреждение. Руководитель маршрута решил не рисковать». «Разумно», — сухо одобрил Ред. «Понимаю ваше недовольство». «Что еще поменялось в условиях контракта в связи с сезоном дождей?» «Ничего, господин капитан, уверяю вас. Вам предоставят бесплатный номер на время ожидания». Ред бросил выразительный взгляд за выпуклое окно, где предоставленные сами себе настройки видовой шкалы вернулись к стандартным значениям, отодвинув горы к горизонту. Внизу зеркальные шары бунгало отражали изумрудную зелень и облачные небеса. В административном здании, учтиво, но твердо пояснили ему, рестораны, казино и спа-зона к вашим услугам. И вы можете беспрепятственно погулять по территории. У нас созданы все условия, чтобы не заскучать. Я заметил. Вроде бы ничто не мешало вслед за этим сказать «я отказываюсь». Скользящим жестом фокусника Квинс Лаукан снял с печати заполненный бланк контракта, сделал гостеприимный жест и направился к журнальному столику и массивному угловому дивану. Ред вздохнул, провалился в мягкие диванные объятия и развернул виртуальные окна документа. Те времена, когда он подписывал любую бумагу, пробежав глазами единственно обманчиво тонкую страницу с реквизитами, остались в прошлом. Живая подпись капитана служила своеобразной прошивкой для всех страниц документа. Пренебрежение их содержанием могло дорого обойтись команде. Что такое 20+? В проекте договора, который Ред видел в рубке Моники, плюсов не значилось. «Ничего криминального, капитан, уверяю вас». Лицо Квинса привычно растянулось в дежурной улыбке. 20 человек, подтвердивших участие в рейсе, летят с вами, как только их доставят на посадочную площадку. Но поскольку время ожидания старта увеличивается, возможно, кто-то еще захочет присоединиться». Ред посмотрел на возвышавшегося над ним менеджера. «Если пассажиров наберется больше сотни, половина поедет в трюме», — предупредил он. «Они знают об этом, не так ли?» «О, нет-нет, нам с вами не стоит беспокоиться. Количество желающих увидеть первозданную Вселенную существенно сократилось, когда выяснилось, что добираться до нее предстоит попутным транспортом». «Первозданную Вселенную». Ред все-таки перескочил через несколько совсем нудных пунктов, сосредоточившись на разделе «Стоянки» и «Посещение орбитальных комплексов». «Посещение торгово-заправочной станции ТЗС «Гамма-202». «Конечная точка маршрута». «Именно так. У нас там свой гид. Из-за задержки мы прибудем на ТЗС с опозданием. Не вижу, где это указано».
Квинс обошел журнальный столик и уселся на угловую секцию дивана.
«Видите ли, в чем дело, господин капитан? У наших клиентов куплены кое-какие развлечения на ТЗС. Арендованы яхты и воздушные суда на Летиции, а время отпусков не безгранично. Они его очень ценят», — проникновенно заговорил он и немного придвинулся к собеседнику. «Хорошо бы обойтись без опозданий, чтобы не испортить людям отдых, за который они нам с вами платят.
Вряд ли я смогу объяснить все это двигателем моего звездолета. Машины бездушны».
Квинс поморщился. Ред вынуждал его сказать вслух то, чего ему говорить не хотелось. Квинс жаждал это всего лишь подразумевать. «Кто, кроме вас, заметит разницу между космосом и космосом, капитан? Вы не обязаны придерживаться маршрута, по которому обычно следует наш круизный лайнер. Будем откровенны, я тоже не в восторге от того, что случилось. Мы теряем деньги, которые вы зарабатываете на наших временных трудностях. Но если вас устраивает сумма контракта, все эти вынужденные допуски не должны угрожать здоровью, хорошему настроению и ожиданиям наших клиентов. По местным меркам, это люди очень и очень небедные. Я был бы счастлив, если бы они рассказали друзьям, что в самых сложных ситуациях Overspace Tour выполняет свои обязательства».
«Да, я понимаю». Чего капитан Реджинальд Гарден решительно не понимал, подписывая контракт после всех уточнений, так это почему небедным людям, вырвавшимся в отпуск, не сиделось в оплаченном раю на Летиции. Планета располагалась на окраине бета-радиуса удаленности. Большинство отдыхающих составляли специалисты, работавшие в соседних секторах пространства, где не так много атмосферных планет. Казалось бы, вот тебе уникальная возможность гулять без скафандра. Еще встречались чудаковатые любители экзотики, которые притащились в эту глушь с планет-аналогов. За время перелета они должны были усвоить, что перемещение в космическом пространстве – довольно утомительное и однообразное занятие. Но после нескольких дней головокружительных прыжков с гор, плясок у костра, который взвивался здесь к самым небесам, купания в водопадах и прочих развлечений, тем и другим так не терпелось вновь замкнуться в тесных каютах, что они с готовностью выкладывали за это круглые суммы. Зачем? Только за тем, чтобы показать знакомым сертификат первопроходца с пафосной надписью «Я видел внешние маяки». В каждом порту бета-радиуса, на любой торгово-заправочной станции, во всех киосках орбитальных космопортов от подобной сувенирной продукции полки ломятся. Если туристов действительно наберется от 20 до 50 на рейс, это нашествие экипаж переживет. Если скользкий Квинс приврал, тогда Гарден сможет легко взять назад свои слова о том, что это выгодный фрахт и легкие деньги. Останется только пожелать звездолету мистера Квинса скорейшего выхода из ремонтных доков. А ведь совсем недавно Гардену казалось, что этот космический извозчик сломался как нельзя более кстати.
«Мне понадобится 2 одноместных номера на время ожидания, Квинс», сказал он, расписавшись в контракте. «За пассажирами пришли 2 малых бортовых звездолета».
«Ваша вторая машина садилась не на автопилоте?»
«Нет. Людям спокойнее, когда они видят, что кресло пилота не пустует».
«Никаких проблем. Я передам на ресепшн. Мне нравится ваш подход к делу, капитан».
«А мне твой нет», — подумал Гарден.
«Серж», — позвал он в инком, когда Квинс откланялся.
«Я на месте. Старт откладывается на 12 часов».
«На сколько?»
«На 12. Цифра не окончательная. Свяжись с Моникой, скажи Джерри, пусть поднимают орбиту. Комнаты отдыха нам предоставляет принимающая сторона. Флайер до отеля бесплатно, данные на ресепшене, если не хочешь в космопорте торчать. Ориентировочное время старта 22:00 по корабельному стандарту».
«Откуда такая задержка, капитан?»
«Не все желающие собрались».
«Мы, конечно, отметили это в допсоглашении».
«Нет, все равно мы ничего не выторгуем. Пока будем выдрючиваться, подвернется кто-нибудь посговорчивее. Но тема, как ты понимаешь, обсуждалась.
По прибытии у нас бесплатная парковка на их причале на время, равное времени задержки».
«Сделка века, Ред!»
«А ты озолотиться планировал за счет попутного груза? Ну, расскажи, как. Я послушаю».
«Как-нибудь в другой раз. Время старта 22 по стандарту. Принято, господин капитан».
Квинс ушел, штурман отключился. Ред остался один. Холл наполнился эхом шагов, обрывками разговоров и едва слышным шелестом систем кондиционирования. Отель дышал, звенел, тренькал дверями лифтов и журчал наружными водозаборниками. В выпуклые стекла билась водяная шрапнель. Инком молчал, как мертвый. Где-то над планетой первый пилот Моники Джеральд Стрейк занимался орбитальной погрузкой. Специфическое чувство одиночества, которое возникало у космолетчиков при отключении от интерактивной системы связи с кораблем и экипажем, психологи называли ментальным синдромом отмены или ментальной глухотой. В крайних проявлениях он приводил к дезориентации и обратимым расстройствам психики. Как и большинство капитанов, Ред считал выкладки психологов чушью. Как и большинство менеджеров по продажам, Квинс Лаукан выкладки психологов не только не считал чушью, но и умело использовал. Выманив капитана звездолета с посадочной площадки, Квинс затащил его на территорию, где тот превращался в легкую добычу. 12 часов опоздания – это много. Выигрыш в деньгах копеечный. Контракт подписан. Ред досадливо передернул плечами, встал, отыскал на схеме отеля ближайший бар и, не заходя в номер, направился прямиком туда. Увы, он не учел местную специфику. В это время суток любой из баров административного корпуса превращался в женский клуб «Временно одинокие сердца», где скучающие дамы маялись в ожидании своих рыцарей, умотавших на очередную экскурсию. Адреналин любили не все представительницы прекрасного пола, равно как и пониженную гравитацию, которая подкарауливала снаружи, заставляла их оступаться, идиотски подпрыгивать и смешно задирать ноги при ходьбе, царапая каблуками голени. Но на уровне инстинкта они чувствовали, как опасно оставлять своих благоверных без присмотра в курортном раю, полном опасностей, сомнительных развлечений и загорелых инструкторш. В рассеянном освещении бара «Капитанский шеврон», эмблема Ассоциации свободного поиска и надпись «Космофлот аналога 2» вспыхнули на форме на куртке Гардена дьявольским огнем. Блондинка в мини, сидевшая за стойкой, отодвинула бокал с коктейлем и по-особенному изогнулась на высоком стуле. Если бы она скинула килограмм 5, а лучше 10, это было бы даже эффектно. Молоденькая девочка-менеджер, торопливо допивавшая в уголке кофе, застыла, не донеся чашку до рта. Если она и видела в разгар рабочего дня мужчин в форме, это была форма охранников. От внезапного осознания, что за пределами офисного этажа и территории отеля простираются материк, космопорт, планетная система двойной звезды и безграничный космос, у бедняжки закружилась голова. Из-за дальних столиков сдавленно тявкнула чья-то ручная собачка. Ред подмигнул стройняшке менеджеру, отрицательно качнул головой бармену и отступил к дверям, на ходу стягивая куртку и проклиная дизайнеров, беспощадно обляпавших логотипами графитово-серую форму АСП. На рубашке знаки отличия тоже были вполне различимы, но все же не так бросались в глаза. Он вернулся к лифтам, спустился на перрон скоростного метро, сел в первый подошедший поезд и вышел в двух станциях от отеля, поверив аудиогиду, обещавшему единение с природой во время 10-минутной пешей прогулки до аэроклуба «Горизонт Овер». Аудиогид еще что-то говорил о комфортабельных кабинах подъемника, но Ред не дослушал. Поезд хлопнул дверями и с пневматическим свистом унесся в тоннель. Ориентируясь по указателям, Ред миновал перрон, ступил на рукотворную тропу с поручнями, ступеньками и огромными валунами по обе стороны и зашагал в гору. Ветер взъерошил ему волосы. Остро запахло зеленью. Вверху, над переплетением ветвей и лиан что-то парило и жужжало, гоняло лохматые тучи, блистало плоскостями и яркими треугольниками крыльев.